Не вшихаю. И ты помнишь, что мы там разбирали идею, как мы говорим, лишма, да, что значит лишма во имя Всевышнего. Эту тему мы разбираем очень долго, она не так непростая совсем. Там много разных вопросов возникает, кроме этого. И так мы сказали там, что в принципе, да, о служении Всевышнего только лишма. Лишма – это во имя Всевышнего, нечто особенная вещь, которую мы как-то объясняли, что это не для какого-либо, как мы сказали, не для какой-либо награды в этом мире. Да, то есть не для того, все, что человек ожидает получить, думает, что он получит, если он это, то есть все, что человеку хотелось бы получить, скажем так, в этом мире, в следующем мире, то, что ему хотелось бы получить, то, как он себе представляет это представляет себе в виде келим, инструментов для жизни. Так это мы видим, что я хочу. Я хочу это, хочу это. И когда мне говорят, что нужно как бы служить Всевышнему, тогда получишь награду, он предполагает нечто то, что он может представить себе. А то, что он может представить себе, это то, что-то в этом мире или что-то похожее на в этом мире. Да, какое-то удовольствие, то, другое, награда, инструменты. В этом мире мы хотим жизни, здоровья, имущества. И все это необходимо для жизни, для служения Всевышнему. А когда мы хотим, просим у Всевышнего что-либо получить, так что-то здесь не так. Да, что когда мы что-то хотим у Всевышнего получить от Всевышнего, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду получить то, что мы можем представить в нашем мире. Что мы можем представить в нашем мире? Это различные, как мы сказали, жизнь, имущество или еще что-то. Это то, что нам бы хотелось получить. Но на самом деле это инструменты для того, чтобы служить Всевышнему. Поэтому сказано, две вещи сказано. Схар мицва бай альма и лейка. Во-первых, награда за мицвот в этом мире нет. А потом написано, сказано, что схар мицва мицва, что награда за мицвот в этом мире – это мицвот. Что значит награда за мицвот – это мицвот? Вот эти вот то, что человек получает в этом мире от Всевышнего, как бы все это, или награда в этом мире, то, что мы говорим, то это награда, то это возможность служить Всевышнему. Жизнь получает, чтобы служить Всевышнему. Здоровье, имущество, все это необходимо для этого. Поэтому это инструменты, которые он получает здесь. Теперь. Сказано, что он в результате получит награду в будущем мире. Но награда в будущем мире – это не эти инструменты. Поэтому, когда мы представляем себе, что значит «я служу Всевышнему, чтобы получить награду в этом мире», ну, это ладно, это понятно, да, хочу получить возможность выполнять заповеди, еще мицвот делать. А когда я говорю, что получить награду ту самую, которая обещается, я ее не могу представить. Я ее представляю в этих понятиях в нашем мире. И тогда это не называется во имя Всевышнего. Этой награды там нету. Вот то, что мы здесь хотим, этого там нету. А что там есть? Есть нечто большое, что мы не знаем, что это такое, поэтому не хотим. Поэтому получается, что мы должны служить Всевышнему не для награды, потому что всякое понятие награды у нас – это то, что мы в этом мире хотим себе представить, но его там нету. Но оно там и не нужно нам, да? И если человек служит Всевышнему для какой-то награды, вот для чуда в этом мире, в следующем мире, то, что он себе представляет, то за это он не получает награду, потому что да, то есть для, ту самую награду, которую он получает, когда он делает это во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего? Не для награды в этом мире, по-простому, как мы это поняли. А для чего? Ну, мы и не знаем этого, что именно там получаем, потому что если бы знали бы, у нас не было бы свободы выбора, мы не могли бы иначе себя вести. Да, и это как бы одна из вещей. И поэтому и это значит служение цели. Только что, чтобы прийти к этому понятию, это путь. Это то, что мы в прошлый раз разбирали. Это долгий путь. Может быть, чтобы человек пришел к понятию лишма, чтобы он мог служить во имя Всевышнего вот так, как это, как мы сказали, то это невозможно в этом мире. Да, то это... Может быть, придет к концу жизни человек приходит, если приходит. Может быть, и к этому человек не может прийти. А в основном служение здесь получается для какой-то награды. А для награды он понимает, я хочу, чтобы то, чтобы другое, чтобы третье и так далее. И приходит здесь на Пшихам и говорит, что мы не должны пренебрегать теми людьми, которые служат не во имя Всевышнего. Почему? Потому что не во имя Всевышнего приходит во имя Всевышнего. Это то, что мы там это долго объясняли. Наоборот, надо относиться с уважением к людям, которые служат Всевышнему, пусть даже для награды, для какой-то выгоды, из-за какого-то интереса в этом мире. Почему? Потому что, в конце концов, это путь. Для того, чтобы прийти к тому понятию во имя, вот чистому, которое мы, оно это... Это путь, это не, невозможно это сразу к этому прийти. Поэтому человек, который идет по этому пути, он хочет к этому прийти, но первоначально ему это сложно, и поэтому и у него есть помощь. Да, вот то, что он хочет какую-то выгоду получить, и то, что Тора обещает. В Шмайсрей нам сказано, что если ты будете выполнять заповеди, то будете получать награду, только у вас будет, как это, дождь, и урожай хороший, и все хорошо, и так далее. Обещается, что все будет хорошо человеку, когда, если он будет служить Всевышнему, так мы говорим. И для этого человек говорит, а, хорошо, вот я хочу, чтобы у меня была хорошая жизнь, поэтому я делаю служить Всевышнему. Скажет, я хочу получить награду в следующем мире, в Ганедене наслаждаться. Что он понимает наслаждаться, тоже что-то приблизительное тому, что наслаждается здесь. И тогда, и то, что он представляет себе, из-за этого я хочу. И это тоже хорошо. Почему? Потому что это путь. Это первое объяснение не то, что лишма, ба лишма. Из него имя приходит во имя. Что в конечном результате он придет к во имя, поэтому мы его должны уважать за это. Это важный человек, который хороший еврей, который служит Всевышнему и так далее. С другой стороны, мы говорим, как так? За само вот это, когда это не во имя, за это не получает награду. Вообще, ту самую награду получает не за во имя, не за то, что шило лишма, а за лишма. Ну, как может быть? Ну, если он дошел в конце, там, через много лет, дошел к понятию, что он может служить Всевышнему во имя Всевышнего, хорошо? Тогда он получит то это. А если он не дошел до этого, он старался, он трудился, он шел этим путем, но у него всегда был эта помощь для него, для служения, что он хотел какую-то выгоду, ту, другую, здесь и так далее, и что это не во имя Всевышнего. Так что ж теперь он там получит? А мы объяснили, что на самом деле то, что сказано, в принципе... Да, Невши Хаим объясняет дальше, чуть позже про это говорит, что на самом деле то, что мы говорим, что не во имя Всевышнего есть так, миток шило лишма ба лишма, не во имя приходит во имя, что это имеется в виду? Это имеется в виду также не только путь, что он в конце концов доходит, а также в каждом своем действии из-за какой-то награды, выгоды и так далее. Есть в этом искра во имя Всевышнего тоже. Когда человек, и он приводит это, хотя бы пример с тем, что человек учит Тору. Человек учит Тору, занимается, почему? Ну, на первых порах, почему? Что к нему хорошо относятся, ему родители его любят за это, да, к нему дают ему разные подарки за это. Или он какое-то уважение получает от окружения, к нему хорошо относятся и так далее. Допустим, что есть какая-то выгода, но когда он сидит и учит Тору, он какие-то мгновения забывает про все это. И учит Тору, потому что он учит Тору. Да, и получается, в какие-то моменты у него есть свое имя, внутреннее во имя, есть свое имя. И это, вот эти искры, они дают ту самую награду. Это тоже великая награда, которую в будущем мире. Это вы понимаете. И потом мы сказали здесь, что, что на самом деле, это то, что мы здесь начали читать, мы сейчас посмотрим дальше. Да, у Миши Милобали в азотле, и поэтому нельзя, нельзя также позорить и унижать Талмидей Хахамим, людей, которые занимаются Торой, даже если они не учат этого имя Всевышнего. Да? Простое для того, что он здесь говорит, у Миши и Малули боли в зоту ляшпиль хазвышолом и толсек батарам и митцвот, а всего лишь ма, и тот, у кого появится, говорит, на сердце, как бы пренебрегать, позорить, унижать людей, которые занимаются Торой, даже если они делают это не во имя Всевышнего, то тогда он говорит, сказать лой на камера, значит, он не избежит наказания, ватит ли летен дин один, и он обязательно получит наказание за это. Что именно мы сейчас рассмотрим, но в общем-то, он, да, вот эта вот идея унижать и позорить, либо зот, я не очень знаю, что я точно перевожу это на русский язык, да, но как бы это уважать, принижать, принижать и уважать человека за то, что он учит, а эти ученики, они только денег хотят, или еще, ну мы знаем это, сегодня это очень много, да, все эти, которые занимаются Торой, они все такие плохие, всякие, такие все, не знаю, я должен приводить все то, что мы это видим сегодня. Но на самом деле это и не только сегодня, на протяжении всей истории. Все эти претензии, это корни антисемитизма. Корни всех претензий антисемитов всегда. Корни всех претензий. Антисемит, он ненавидит любого еврея, кем бы он ни был, да? Это мы знаем. Будет он религиозный, нерелигиозный и так далее. Но в корне его ненависти это... предмет, который он видит перед собой, который ненавидит, это вот этого религиозного еврея с бородой, с длинным носом, я не знаю, что, с горбатым, или как он себе его представляет, ну, раз с рогами, ну, еще что-то. Да, вот этого вот столицы, скипа и так далее, это то, что он его видит. Его он ненавидит. Это в сути антисемитизма, это вот, я здесь не объясняю суть антисемитизма, всяк, как оно представляется, блин. Это и всегда он такой низменный, такой в его глазах нечто такое ужасное, да, это. Такое же наблюдается среди евреев, что евреи тоже пренебрегают очень, да, и, значит, у них есть разные претензии. Человек, который занимается Торой, он такой, да, как-то очень, да, и... ну, не знаю, как это на русском говорят, да, хайбричи бы я бы сказал. Да, во всяком случае, это то, что они, да, и то, что сегодня и вот на протяжении всей истории мы это видим. И вот тот человек, который вот так принижает учеников Торы, относится к ним с неуважением, с презрением и унижает их, это за это он получает наказание. Так говорит нам, он получит большое наказание. Так говорит нам сейчас Нефеш ха-Хаим. Мы посмотрим, что он имеет в виду. Да, это мы сейчас попытаемся понять. И говорит он так. Было общее, было немно... То есть мы, говорит он, что прежде всего надо уважать учащихся Тору. Талмидей Хахамим. Понятно, что раввин большой, так сказать, по правде, его уважают люди обычно, больших раввинов уважают также эти, даже те, которые нерелигиозные и так далее, ну, как бы они понимают, что какой-то особый человек. Есть, это немножко есть такое понятие, не знаю, как у них вкладывается это в логике, в конце концов, они не верят в Бога, не верят в Тору, не верят это, да, и человек, который такой вот большой раввин, видимо, из него исходит такой особый свет, что он вызывает уважение у людей. Есть такое понятие. Не у всех, но вот есть многие такие, которые он как бы пренебрегает разными вот эти ученики Тора, его это как бы для него, да, они презренные. А вот тот самый человек, он его как бы к нему относится особым образом. Допустим, да, почему? Потому что он как бы особый человек. Что значит особый человек? Как бы учит Тору лишма, ну по-простому можем сказать. Это само по себе, видимо, дает отпечаток на человеке, наверное. Почему люди, это, ну, я не знаю, ну, у нас, мы знаем, у нас в истории много таких понятий. Все эти мудрецы, которых мы знаем, когда-то рассказывают, да, они прям светятся, да, такое понятие. Я когда был, это, когда были молодым, и мы с женой пошли к одному раввину попросить благословения. Да. У нас первый год там не родился ребенок, пошли к раввину попросить благословения к одному. Это где-то, я не знаю, в каком-то селении был закрытый, там, это в каком-то конце какого-то селения. Так, когда я только подошел, для меня это было как... как избушка на курьих ножках, какая-то древняя, это зашел туда, ну, так, как 19 век такой, и где-то там только стулья были новые, несколько стульев, видимо, кто-то дал, чтобы для, чтобы те, кто посетители, ему сказали, а тогда, а так все старое, древнее, что, насколько древнее. И сидит там старик, древний старик сам по себе очень. И, ну, наверное, я так понимаю, он и физически был, не мог двигаться очень, ну, это. Но когда посмотришь его глаза, это просто ужас. И было страшно подойти к нему. А, ну, на самом деле он излучал доброту полную, но было страшно подойти к нему из самого вида. И это многие так рассказывают, это есть такое понятие. Ну ладно. Во всяком случае, приходит он говорит, да, что даже те, которые не обладают, как это, ученики Торы, которые молодые, они не доходят до этого уровня. И учат Торы, может быть, и учат Шило Лишма. Ну, не учат в полной мере, скажем, Лишма. И тогда, ну, них тоже надо уважать. Это что он говорит, что тот, кто их не уважает и пренебрегает, и принижает, есть на нем большая ответственность. Вот эту вот идею ответственности мы пытаемся понять сейчас, да? И говорит, что про них сказано, и приводит, вот это сказано в Гмаре Рош ха-Шана, «Бейну там шеэн лаэм хэлэк ру-улям аба», значит, он говорит там, «Вэло одэлэ шэнимна бадеврэ разаль», значит, вот эти вот люди, которые, это называется «Мивазэ талмид хахам», Скимбатура, да, тот, кто позорит того, кто занимается Торой, про них говорит Гмара, их перечисляет Бейнотам Шейнам Хелек Левлям Аба, говорит, что это те, у которых, то есть он в числе тех, про которых сказано, что у них нет части в будущем мире, Легамли совсем, Хазвушовым, что значит совсем, что такое часть в будущем мире, мы хотим понять эту вещь. И еще что? В гейном калевен нам кали. Гейном заканчивается, а они не заканчиваются. Это то, что сказано про, да, в этой море. И говорит он, кто это такие? Кто, про кого здесь говорится? Кто это вот те, которые относятся к этой группе людей, которые получают такое тяжелое наказание в геноме, что мы должны еще понять, что такое геном вообще, да? Это я хочу сегодня выяснить, что такое геном и как там это, да? И что такое наказание в геноме, и о чем мы вообще говорим? Во всяком случае, вот эти, значит, про них сказано, что у них нет части в мире грядущем, в будущем мире, мир грядущий. А геном заканчивается, они не заканчиваются. И кто это за группа? И перечисляет их. Миним, Масурот, Апикорсим. Значит, кто это Миним? Миним – это те, которые воюют против Торы. Есть человек, который не выполняет Тору, не служит, не любит, не хочет, еще что-то, да? Но есть, которые воюют с этим, да? Это тоже мы в наше время наблюдаем это. У нас, конечно, в мире есть, но нас интересует в основном в еврейской среде есть такие, которые воюют с этим делом. Да, вэма минимум, амуцурот, значит, это миним, да? Ну, как-то так, на самом деле там больше, это интересно, вот это слово миним, на самом деле, оно приводится у нас в молитве, ну, на самом, да, то есть в Сидуре, если посмотрите, я вам покажу, в Аскеназском Сидуре, в приводится, есть там благословление против разных злодеев, чтобы получить, да, на каждого, кто знает, молится, и как там сказано у нас, были мальчини, мальчичиква, так это написано в Ашкеназском, различные как бы эти, но вот то, что это сказано, были мальчини, мальчичиква, как только мальчиним, те, которые наговаривают на евреев, у них не будет надежды, выколя реша карега юве, то в это всякое злодейство будет потеряно, «Виколя веха мира и карету», это мы как бы просим Всевышнего, и все враги твои скорости будут и карету, я как-то отрезаны, ну, тоже надо объяснять, что такое. «Везайдим», «Зайдим» – это злоумышленники, так надо понять. «Майра теакеру тишабер», что быстро, вот вскоре всех их теакеры, «скорени тишабер», «поломай тимагер», я знаю, что это значит, тоже уничтожить, «тахне», «подави», «бемира», «боемену» и так далее. Это и говорил в конце «Шоверу и Биму махне за день». Да, это в ашкеназском. А в сфарском, если мы смотрим, похоже на это, там приводится «были миним или мальшиним». Здесь упоминается «миним». Для «миним» и «мальшиним» и так далее, похоже его тоже на это, только упоминается «миним». Почему эти «миним» не упоминаются в ашкеназском на этом сидуре? Одна из идей, одно из объяснений этому, то, что это было во время там... Ну, когда было это средние века, христианство и так далее, делали, как была цензура, и в еврейских книгах вырезали различные вещи, то, что касается христианства. В Талмуде, если кто хочет, может посмотреть, раз в Талмуде в разных местах есть пустые места, в Талмуде еще в разных книгах. И это то, что та, что говорилось про... как бы в Талмуде, то, что говорилось о Иисусе, о христианстве, о разных вещах, то тогда была эта цензура, которая запрещала это дело и вырезала это, вставляла интерес. Там рассказы интересные, что был один еврей, и он приходит, говорит им, ну, они, как вырезать, это же они, кто это знает, в Талмуде их надо найти, где что, где то, так, кто в этом разбирается. Мы находились евреи, которые учились ничего, а потом выходили этого и воевали с религией, как и сегодня многие. И они приходили к властям и рассказывали, что вот какие евреи плохие, вот как у них написано то-то и то-то про ихнего Бога и про ихнего, и так далее, разные вещи. И тогда, и тогда один еврей приходит, был умный еврей, приходит к этим вот цензорам, которые были, и говорят, если вы хотите вырезать, вы должны знать, что именно, где, как и так далее. Надо составить список всех этих вещей. И вот и все эти отрывки и записать, чтобы было, чтобы знали, что вырезать, что проверять. И действительно, они сделали такой вот список особый. И этот список остался, и это сегодня книжка такая осталась, что все, что было вырезано, оно есть в этой книжке, называется «Хисронот ха-Ш"ас», можно найти это. Таким образом, это сохранилось. Есть в некоторых местах современности их возвращают обратно и так далее. То, во всяком случае, да, как у Сфарадим-то, по-моему, не было этого дела там на Востоке. Ну, в любом случае, так вот, так от слова «миним», они считали, что здесь это говорят про Иисуса, «мим», что он это, да? И действительно, в многих местах, ну, еврейских этих, его считали там, вот, еврейской традиции тоже «миним». Поэтому вначале было в молитве Ашкеназ также упоминались «миним», вот это вот, да, что имелось в виду, Иисус тоже в каком-то смысле к этому относился, а потом за цензуру это убрали. А в сварских оно осталось. И так оно происходит. Интересная вещь сама по себе. Это значит «миним». Кто еще? Там Мосор, Мойсер. Мойсер – тот, который наговаривает на евреев. Вот те самые молчиним, то, что мы в этом, да, в молитве мы говорим, молчиним, то есть наговаривает, который приходит и предают, и приходит на евреев, вызывает это разное. Это мы сегодня тоже видим хорошо. Что не буду приводить много примеров, но сегодня есть разные евреи в Израиле, которые идут в разные страны и рассказывают, какие евреи в Израиле плохие. Это не просто так. Это находится внутри вот еврейского народа, она вещь древняя, она всегда, они всегда были. Кто эти люди? Почему у них такое? Откуда это взял? Ну, не нравится тебе, не хочешь, ладно. Но вот именно идти и там наговаривать, и много лжи, и много этого... Не будем сейчас объяснять, кто это за люди, где-то мы это дело объясняем. Да? Но в принципе, и вот это вот, да, и это вот эти самые Моцер, Моцерот, то, что Моцерот тоже он переводит, и Мальшиним. И Апикорсим. Что такое Апикорис? Апикорис – это тот, который не, ну, по простой смысл, который не признает Всевышнего, нет Бога. Ну, это там, в принципе, связано с каким-то, ну, есть там разные мнения, откуда пришло это слово. Есть в Талмуде свое и как бы объяснение этого слова, эпикорос от слова эпкер, по-моему, там, да. А есть, который объясняет это, что это исходит, или это в каком-то смысле тоже связано с каким-то греческим там философом, который был, и что он как бы не признавал духовную действительность. То есть нет Всевышнего, нет Бога, нет это, то, что в нашем мире, то, что сегодня идея атеизма, то, ну, типа этого. И там, говорит он, «Хенба мишна реш перек хелик, манует эпикорсим бихваль, о там шейнам хелик люлям аба». И там тоже перечисляется, он говорит, что вот эти вот эпикорсим, они, те, которые не верят в Бога, да, не верят во что, не верят в духовный свет, не верят в это, они их тоже причисляют к тем, которые, у которых нет части в будущем мире. Что мы хотим сегодня объяснить, что такое, не знаю, если это мы успеем объяснить, но мы хотим объяснить, что такое геном заканчивается, они не заканчиваются, что такое не часть в будущем мире. И да, для этого все это рассказываем, чтобы мы знали, про кого мы говорим. И вот, значит, они говорят, да, хеликлю, у них нет хеликлюна. Бава амрин багмора, самое там сказано в гморе, рабы раби ханина да амри тарвами, вазе талмид хахам, вазе талмид хахам. Рабишу бен Леви, амриши филям зеха вирубиш на этом лиха. Значит, приводится там в море, что среди этих апикорсов входит туда или причисляется к ним также тот, который мивазет алмид хахам, позорит, принижает и унижает ученика Торы. Ну, раввин, да, это, да, изучающий Тору, человек религиозный, который занимается Торой. Он тоже приходит, причисляется среди них. И он, значит, относится, вот то, что про него тоже сказано, что у него нет части в будущем мире, и нет, да, и вот про него сказано, что даже геном заканчивается, он не заканчивается. Здесь интересно, он также приводит дальше, кто эти, что это за группы. На самом деле, это сама по себе тема отдельная, какие группы, какие наказания в будущем мире они получают. Какой геном, геном, то, что куда они попадают, это тоже надо понять, что такое геном, и что там есть, и так далее. Но, в всяком случае, вот он говорит, из этого Медей Хахамим, Мега Мегале Паним Батура, и также тот, который Мегале Паним Батура. Что такое Мегале Паним Батура? Который начинает давать объяснения разных теорий по своему усмотрению. Я вот так понимаю, те, которые профессоры, которые изучают Тору в университете, да? Дает свое объяснение. Я считаю, что это так и так далее. Это называется Мегале Паним Батура. Они тоже относятся к этому. Варей зей бет хилько бахай улям рахман зей. Да он потерял свою часть в этом мире. И также говорит Рабейну Йойна. Он приводит также Рабейну Йойна. Рабейну Йойна – это книга известна Шарей Чува. По-моему, даже на русский язык это переведено. Не знаю, если полностью или нет. Врата, я не знаю, врата чувы, как-то врата покаяния, скаяния, что-то такое, наверное, есть на русском языке, как точно переводится, не помню. И там, значит, да, и там это интересно, сама вещь, он перечисляет всех, вот, все вот эти вот виды нарушений, которые человек делает, и какое наказание кому полагается. Это отдельная тема, так большая, очень интересная, это, конечно, смотреть, и он там тоже перечисляет, и вот различные, да, вот эти вот группы, которые вот получают наказание за то, такое, другое, третье. Да, и там он также приводит те, которые получают, как это, ну, карет, тоже на понятие карета интересно, да, есть как это, есть наказание небесное, от руки небес, ну, я не перечисляю все, там долго их перечислять, есть, ну, вот те, которые тяжелые, которые есть, есть идея карета, и есть наказание смертной казни. Кто это, что это, что это такое, где это, и так далее. Это мы, да, мы сейчас не будем в это входить. И где-то здесь он приводит 4 группы. О, есть люди, у которых нет части в будущем мире. Легко даже, да, Коля Некрабочный тоже это объясняет, что такое, тоже как-нибудь надо это получить, это сама по себе интересная вещь. Где-то он перечисляет здесь группы, 4 группы. Ну, не принципиально. В таком случае, здесь он нас приводит, значит, это Рабейну, он там приводит, что Манас Седер Мадригот Хомер Анашим, что он приводит там порядок уровней, ну, как это, строгости наказания, которые он получает. И последний уровень, там он перечисляет кат, кат это группу, что сказали мудрецы про них, Эйнлэм Хэлек Люлям Аба, нет у них части в будущем мире. Вымана, Ганкен, Шам. И там тоже он перечисляет вот это мивазеталмита. Значит, тот, кто неуважительно относится к изучающим Тору. Тоже, что у них нет части в будущем мире. Вихенмана, то и также Рабхайм Воложенер это приводит в своей книге «Шарах душа». Бихвалю таакат, коль хомер аншоб, анурагу, митам, коль, гум, митам, альшигу, Бамуридей, Орада. И там тоже объясняют, почему мы это попытаемся тоже разобрать. Во всяком случае, что это такое? Что это значит? Вообще надо понять, что значит человек попадает в геном. Ну, что такое будущий мир? И что такое часть в будущем мире? Ну, это тоже очень большая тема, чтобы это объяснить. Мы коснемся еще, по-моему, у нас, когда вот эти уроки насчет да, по Торе, то, что у нас идет, там, по-моему, в следующем уроке мы тоже касаемся этой темы, и там, видимо, рассмотрим это больше. Но по-простому, часть в будущем мире, что значит будущий мир, мир грядущий, и что такое Ганеден, и что такое Гейном. Ганеден – это как бы награда, человек получает, как мы говорим, выполняет здесь заповеди, и потом, как это... Да, получает здесь служит Всевышнему и получает эту награду в Ганедене. Ганеден, что это такое на русском переводе? Рай. И все, хорошо. Приходит, он говорит, есть нет, еще будущий мир, мир грядущий. Чем отличается мир грядущий от Ганедена? И что значит нет части там в мире грядущем? Что это такое на самом деле? Так, чтобы немножко иметь представление, мы понимаем, что Ганеден это временное. То, как мы сказали, если помните, да, мы сказали, что есть система управления временная. Система управления, которая говорит о награде наказания. Наградная, то есть Всевышний хочет дать добро вечное, бесконечное, огромное и так далее. Только что для того, чтобы человек мог, это мог его получить, лучше ему, чтобы он это заслужил. И тогда он создает новую реальность временную, в которой есть награда и наказание. По сути, первоначально, как бы Всевышний не хотел давать как награду или наказание кому-либо, а только вот то самое добро. Но чтобы его получить, нужно, чтобы он это заслужил. И тогда создается определенная реальность награда и наказания. И эта награда и наказание – это отдельный мир, как мы сказали, система управления, управления и так далее. И мы это разбирали в прошлый раз. Теперь, и вот в рамках, и этот мир, он временный, он 6 тысяч лет, назовем так, да, в нашем мире. В конце 6 тысяч лет, значит, это в конце 6 тысяч лет, когда заканчивается вот этот вот период, то тогда уже все закончилось, кто получил, получил, кто заслужил, заслужил, кто-то нет, нет. И тогда начинается новая история. Отменяется этот мир награды и наказания, этот временный, и уже нет награды и наказания, совсем другое. И там, и что это за понятие награды, нет награды и наказания, что это значит? Потому что наш мир, наша природа, она построена в рамках этого мира. То есть мы в мире, вот природа вокруг нас, для того, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы мы могли что-то заслужить, не заслужить и так далее. Когда заканчивается эта необходимость, когда больше нет необходимости в том, чтобы что-то заслужить, награде и наказание, аннулируется прежде всего природа. Ее не будет. Это понятно, да, потому что это уже не нужно, потому что этот мир был только для вот этой. Мы как бы выходим из этого мира. Выходим, это значит, если говорить это в духовных понятиях, это значит, что как бы наши люди, души людей поднимаются на уровень выше и выше и выше, так что выходят из этого мира и попадают в тот мир, который находится над ним. И там, в том мире, нет нашей реальности. Она есть оживление мертвых, как бы приходит в этот мир, и не наш мир, оживление мертвых, мы тоже разбирали когда-то, что это такое, не совсем наш мир, в котором мы находимся, оживление мертвых, тот мир идеальный, тоже мир природы, не совсем природы, ну, скажем так, но тот, который идеален был, и он потом будет изменяться и подниматься, и становиться более духовным и так далее, и это значит еще процесс несколько тысяч лет после прихода Машиаха, и это называется Улям Аба, будущий мир. То есть мир, который вне системы награды и наказания. Вне этого, как бы выше этого. Теперь, гейном, Ган Эден и гейном – это награда и наказание. Духовная награда и наказание. И она находится в рамках мира системы управления награды и наказания. И оно имеет место до того, что приходит Машиах. То есть, когда человек умирает, он как бы находится праведником, он, значит, получает награду в Ган-Эдене, если он злодей, получает наказание в геноме. Тоже должен понять, что это такое. Так вот, это вот награда в Ган-Эдене и в геноме, это в рамках понятия награды и наказания. Но когда заканчивается эта награда, там уже нет награды и наказания, всем другое. А что там происходит? В чем там наказание? Если злодеем был злодеем, и это, там нет мест счастья в будущем мире. Это наказание. Нет счастья. То есть он в том мире, который будет, его там не будет. Что это само по себе понятие, а где он будет, а кто будет, а что будет. Это тема, которая вот важна, надо разобрать, что происходит с тем человеком, который приходит в будущий мир и как бы, да, и у него нет счастья в этом будущем мире, его там не будет. Да. Я хочу это объяснить, но это, да, ну, да, я знаю, может быть, не сегодня, посмотрим. Во всяком случае, чтобы мы должны хотя бы иметь какое-то представление, да, вот, чтобы это надо объяснять так серьезно, что это такое, что происходит с тем человеком, которого нет счастья в будущем мире. Ну, по-простому, это как бы эта идея карета. Это наказание, которое называется карет. Как здесь тоже Рабейну Йона приводит, что карет, ну, есть два вида, как минимум, карета. То значит, карет – это наказание, которое упоминается в Торе на многие заповеди. И это карет, оно как переводится, как бы отсечение. В нихрат, нихрита, навшоми, миамсроли, не помню, как там точный язык. То есть как бы отсекается душа его от еврейского народа. И так это приводится прямо в суким. А по сути, и само понятие карет, оно имеет много смысла, много уровней, так будем говорить. И вот это один из уровней, это в этом мире, карет в этом мире. Как по-простому, он приводит как два общих уровня. Карет в этом мире, карет в будущем мире. Карет в этом мире, это то, что он не продлится его жизнь, или жизнь его потомства. Значит, отрезается как бы жизнь и так далее. Тоже здесь разные вопросы. Ряд вопросов надо учить в этом, да, в Рабейну Йона. Может быть, как-нибудь войдем в это дело. Это идея карета в этом мире. Посмотрим. Да. Значит, так, где-то здесь он приводит. Идея карет, иньяна карет. Значит, карет, он говорит так. Авонот шахаявал задано карет. Вещи преступления, за которые человек обязан карет. А шогек бэм ля вихата, и так далее. Если по ошибке делать, он должен принести жертвоприношение. А если преднамеренно, то это наказание за это. Кейна там хаявли, да. Значит, в чем наказание? Есть два вида карет, он говорит. Первая часть это шенихратими на уляма зе, что он отрезается в этом мире. Карет это отрезать, да, лихрот. А как бы отрезается в этом мире, как, да, как какие там карет он приводит Бааля Хото, Альхотавив, тот, кто разные запреты с родственниками, да, какие-то отношения с родственниками запретные, они, значит, приводят к этому карету. И, да, в Хелика Шини, а вторая часть это минауляма зе вауляма ба, то, что отрезается из этого мира и из будущего мира. Да, и здесь он причисляет, да, кто это, тот, кто делает преступление бапаресия, аверот бапаресия, то есть преступление публично, то есть ему наплевать на все и так далее. Ваабозе это Тора и тот, кто позорит Тору. Вот как раз то, что мы говорим, мивазет ломдея, и который как бы это преследует, позорит, принижает, унижает тех, которые учат Тору и тех, которые любят Всевышнего. Да, вот все вот эти, мафер и так далее, это карет в будущем мире. Да, и говорит, что иногда мы, это, значит, в этом мире и будет. Что значит в этом мире? Что он и отрезается в этом, и как бы теряет это, либо меньше живет, там это, не доживает до какого-то возраста, или же его дети не продолжают, тоже умирают, это тоже одно из наказаний связано с этим, и говорит, иногда у него есть какая-то заслуга, здесь он говорит, иногда может быть у него есть какая-то заслуга в этом мире, за это ему награда в этом мире, что это продлевается и не сразу с ним происходит. Но в конце концов это происходит. Да, знаешь, что Шадурот может одно поколение, два поколения, но в конце концов он как бы получает это наказание и так далее. И здесь приводит тоже, надо учить это дело, да. Так теперь мы говорим, что в чем здесь идея карета отсекается в будущем мире. От чего отсекается? Ну, вот если мы заходим там глубже в это дело, то это вот карет вот там, в будущем мире. И одна из идей понятия карета, что его не будет части в будущем мире. Он отрезается, не будет его там, в том самом будущем мире, в котором то самое это не, нет, не, его не будет. Что значит его не будет? Кто он такой? Кто он такой и почему его не будет? Как это? Если мы смотрим, каждый человек пришел в этот мир, ему была дана нешама. Ему было дано, как это, душа была дана, и было дано тело. И поэтому, когда у него была душа и тело, и он должен здесь выполнить определенную работу, должен исправить, сделать, чтобы его душа заслужила. Это что заслужило? Он должен заслужить там, что-то должно заслужить, заслужить ту самую награду. Теперь, как мы говорим, человек получает душу, и что мы говорим, человек получает тело. Да, зачем он получает душу? Чтобы он знал, что исправить, что делать, то есть это его суть. И зачем он получает тело? Для того, чтобы над ним работать. Ну кто же он сам человек? Кто получает? И человек это тело или человек это душа? Но про них мы говорим, человек получает душу и человек получает тело. А кто же он сам, тот, кто получает? Или скажем, кто он тот сам, который получает наказание, тот, кто он сам, который получает награду, кто он, что он, да, и еще мы говорим, что душу, которую он получает, это не сам человек, что это частица святости Всевышней, которая ему дается, почему, потому что если у него не будет души, он будет как животное, и от него ничего невозможно требовать. А душа это то самое, как это, осознание, которое приходит к нему, вот что голова, назовем ее, да, это по-настоящему голова, которая приходит, ну, голова в духовном понятии, Да, это то, что приходит, дает ему смысл, цель, знание, осознание и так далее. Он это использует и должен, должен посредством этого что-то сделать. Но где он это делает? Делает над телом. Тело он должен исправить. Он получает тело. То есть над телом он делает работу, а душа ему дает как бы задачу, обязанность, смысл, осознание и так далее, чтобы он мог это делать. Теперь получается, что душа, она святая. Если она святая, частица Всевышнего, то как же может быть потом, что она отсекается, ее не будет, она получает наказание и так далее. Душа – это душа. И тогда мы когда-то это объясняли, что на самом деле у человека есть нефеш, рух, нешама. И нефеш – это как бы ответственность за тело. Нешама – это та самая частица святости, которая ему получает от Всевышнего. И не нефеш, и не нешама не называется человек. Потому что само по себе тело не есть человек, оно инструмент для человека, для его служения Всевышнему. Нешама – это частица от Всевышнего. Святость, которая внутри него, она тоже не является самим человеком. Есть противостояние между святостью и вот этим, и телесностью, и человек должен осуществить власть души над телом. Это подчинить тело душе. И кто этот человек? Это тот, который находится посередине между нешама и между нефеш. Это рох. Так мы это назвали в свое время, да? Это как бы рох. Это чуть-чуть утрировано, но в принципе суть как бы понятна. На самом деле сложнее там нефеш, рох. Что именно из них является? Где находится я человека? И мы когда-то это объясняли, что это я человека, это рох. Рох, вот это вот, оно я человек. И если так, то тогда он тот, который получает награду, и он тот, который получает наказание. В конце концов, кто получает награду? Я получаю награду. Кто это я? Тот самый я, который есть я. Тот, который может сделать так, может сделать так, хочет, может делать хорошее, может делать плохое, тот осознает свое личное я. Это надо понять, что такое я вообще. У каждого человека есть осознание я. Может быть, тоже как-то коснемся этого вопроса. И вот это вот, часть в будущем мире, да, это значит я. Теперь, и тогда, если он заслужил, то тогда он получает награду. Он получает награду. Если не заслужил, то не получает. То есть, и мы говорим так, что своими преступлениями человек, он портит, может испортить свое тело, сделать еще хуже. И также повредить роху. Но нишому он не может повредить. Человек не может своими плохими действиями испортить нишому, как это нарушить. Она святая, она всегда остается святая. Только что тогда происходит, когда человек делает плохие поступки, ведет себя не так, как надо, как бы пачкается, то душа уходит от него. И тогда он остается только нефеш рох. И это, в принципе, как бы обычное состояние для большинства людей. Что значит нефеш рох? Да что такое нешама? Это разум. Мы видим многих людей, как это в мире мы видим, а полное отсутствие разума. Нет, в любом случае, сегодня так видно у многих людей. Это не случайно совсем, потому что нет там нешамы. Нет это. Она где-то далеко находится, она как-то участвует, в конце концов, да, издалека. Но она как бы отдаляется от человека. И теперь человек может ее вернуть, если исправится, и тогда она к нему заходит. Если это где-то сказано, там, что если есть ситуация, когда человек есть очень высокий духовный подъем, так он становится. Это значит, что нешама его коснулась, поцеловала его, вот та самая нешама. Она, когда она находится внутри человека, этот человек очень на высоком уровне в тот момент. Да, какого-то сознания духовного уровня, что в наше время это редкая ситуация. Но хотя бы она есть где-то издалека как-то воздействует. Теперь, если человек получает, приходит в следующий мир, и он там получает награду или наказание, кто получает награду или наказание, то есть рух его, это его я, а в этой нешоме нет я. Это как бы, ну, в каком-то смысле можем сказать, да, нет, тоже не просто. Но, в всяком случае, вот это вот я по-простому, чтобы мы как бы это осознавали, Это вот это рух. И мы это всегда рух связывали с понятием эмоциональности. И само по себе ощущение «я» – это понятие эмоциональное. Я ощущаю, я есть, я люблю, я хочу, я могу и так далее. Я такой, я другой. Это вот ощущение. И теперь оно – это «я». Оно – то, которое получает награду и наказание. Мы все должны понять, что такое в геноме, мы про него не говорили. Но вот когда мы говорим про часть в будущем мире, вот это «я» его не будет. Это имеется в виду. А что происходит с нешама? Нешама-то пришла в этот мир, что она должна выполнить свою роль. И сказано, что когда человек не ведет себя как надо, то тогда он получает, как это... У каждого человека есть часть в геноме и часть в Ганедене. Когда человек заслужил, то он получает свою часть в Ганедене и часть, а другой человек, который не заслужил, получает свою часть в геноме, а его часть в Ганедене получает другой. И тот, который заслужил, как бы получает свою часть в Ганедене и часть своего друга, который не заслужил ее. А тот, кто заслужил, там не совсем так, там вот и как бы если один позорит другого, как один плохо относится к другому, то тот, кто как бы терпит и ведет себя правильно, но это обычно сказано про лашон ара, или там, про, когда один человек позорит другого, в принципе, вот похожая ситуация, что мы говорим, что это тоже запрет большой, позорить человека просто так при людях и так далее, то он этот получает свою часть, тот, кто получил этот позор, получает свою часть в Ганедене и часть того, кто ему это сделал, а тот получает свою часть в геноме и эту часть генома, которая у него, так это как бы разделяется, потому что тоже надо понять, что это такое. Во всяком случае, вот это понятие «я» этого человека там не будет. Почему не будет? Тоже надо как-то это понять. Что значит «не будет»? А что будет? А если человек частично был хороший, частично плохой, что с ним? А может быть, что-то приходит в следующий мир, а что-то не приходит в следующий мир. То есть то, что приходит в следующий мир, это то, что мы сказали, награду, которую он получит там, как мы сказали, ту награду, которую он получит в следующем мире, когда он выполняет заповеди во имя Всевышнего, правильно? И вот, вот то, что он делает во имя Всевышнего, это кто сделал? Вот это я человека это сделал. Он как бы аннулировал свое «я» эгоистичное и прилипается ко Всевышнему в какой-то момент. Пусть в какой-то момент, какие-то мгновения, больше это. И вот это вот приходит в будущий мир. У него есть часть в будущем мире. А если у человека сегодня он служил Всевышнему, а завтра... Или до этого, скажем, сегодня он не служил, занимался разными делами, ему неинтересно было, да, духовность и так далее. А завтра он сделал чуву, исправился, или, скажем, исправился, и он себя ведет по-нормальному, хорошо. Да? Там сделал чуву, это еще один вопрос, что это такое. То тогда получается у него один день у него был святой, один день будничный, да, то есть плохой. Один день делал нарушение, один день это. Теперь, когда он приходит в следующий мир, что туда приходит? Приходит его я. Но я только приходит тот самый день хороший, а тот, который плохой день, он не приходит. Я очень утрированно это говорю, но чтобы вы поняли, что значит у него есть часть в будущем мире. Он приходит, скажем, человек... Один день какой-то сделал какое-то большое действие и так далее. А всю жизнь он занимался всякими глупостями. И тогда он говорит, кто это? Я. Кто? Когда мы встречаем человека, кто ты? Я вот такой-то и такой-то родился там, прожил это, сделал это действие. Жизнь была у человека. Жизнь состоит из дней. Каждый день он что-то делал. В конце концов, когда мы спрашиваем, кто это и что это за человек, он мне рассказывает свою жизнь, кто он такой, что он такой. Тогда я его знаю. Он передо мной есть, передо мной как бы его жизнь, ну, в той, в другой мере это, да, как, можно ее как бы сфотографировать, и есть эта жизнь. Теперь, те и времена, скажем, дни в этой жизни, когда он вел себя, просто занимался глупостями, эти дни не приходят в следующий мир. Тогда, получается, мы приходим в следующий мир, тот самый человек приходит в этот мир грядущий, и только что приходит? Вот кто он такой? Кто ты такой? Там не спрашивают, если он там кушал где-то, загорал на каком-то море или так далее. Это никому не интересно. Оно, его там, этого понятия там нет. Все интересы, которые он делал в этом мире, они не приходят в будущий мир. Как, скажем, злодей, который делал только зло и занимался только этим миром, он его там не будет. Человек, у которого есть какие-то хорошие поступки были, и были также всякие глупости, так то, что глупости, они туда не приходят. А что приходит? Его хорошие поступки приходят. И тогда как бы приходит там человек, спрашивает, кто ты такой? Я вот такой-то, что в такой-то день, такое-то время сделал такое-то какое-то важное действие, важное это. И все, больше ничего нет, от этого человека больше ничего не осталось. Это только то, что приходит. У какого-то человека было несколько дней святых, хороших и так далее. И он тогда несколько дней его жизни. Когда человек, у него вся жизнь святая, то тогда весь человек оказывается там. Это значит, как это, его я, который был в этот день, я, который сделал то, я, который был там, я, который это его я остается. Оно то, которое приходит в будущий мир. А мы спросим, подожди, ладно, этот я, то есть частичный я, да, человека, какой-то его день, какое-то его вот действие, все, что он занимался в этом мире для этого мира, а его там нет, оно сгорает. В каком-то смысле скажем, что это вот это вот действие, вот это как бы процесс этого отбора, это в каком-то смысле геном этим занимается. Что делает геном, как мы говорим? Его сравнивается с огнем, на самом деле нет там никакого огня, но представим себе так аллегорически, как бы огонь, он выжигает все то, что не нужно, все то, что не относится к будущему миру. И остается только то, что есть, да? То, что было святое его в жизни. У кого-то это один день, у кого-то неделя, у кого-то несколько лет, у кого-то вся жизнь, да? И тогда мы видим, как это как сегодня придет ко мне человек, как кто такой. Вот такой-то день я там открыл какую-то, вот, решил какую-то задачу. Все, а что кроме этого? Больше нет ничего. Нету. А он там кушал. Ну, было, он ходил в ресторан, там ходил на море, еще что-то. Но это какое имеет отношение? Кто ты? Я вот сделал вот это, вот какую-то вещь. Или вещь. Так получается, этот человек, этого человека не будет. Этого человека не будет. Это не часть в другом мире. Подожди, мы скажем, ведь его душа, он должен, к нему же была у него святая душа. И эта святая душа должна была заслужить и получить ту самую, заслужить этот вопрос, она должна была выполнить свою роль. А он не выполнил, что же с ней? Что с этой душой? Она как бы должна очиститься тоже в каком-то смысле, не будем сейчас входить в детали. Тогда мы говорим, подожди, что с этой душой происходит? Ну, она, ее, как мы сказали, берет какой-то другой человек, который выполняет ту самую задачу этой души, которая пришла в этот мир, нишама, которая пришла, нишама, святая частица от Всевышнего. У нее была определенная задача, для этого она пришла в этот мир, и тогда она должна эту задачу выполнить. И если этот человек это не выполнил, то она переходит к другому человеку. Как мы сказали, что он получает геном, Ганеден свой, Ганеден своего этого второго друга человека, а тот получает свой ген, часть своего генома и генома этого. То есть у каждого есть место в геноме и место в Ганедене, только не обязательно туда попадает, зависит от того, как он себя ведет. Теперь, и можно также получить часть другого. Есть еще одно понятие, что значит это тогда приходит это нишама. И еще раз в Гильгуль, с другим человеком, в Гильгуль, еще раз приходит в Гильгуль, то есть еще раз приходит в этот мир и должна продолжать работать. Или потом приходит еще раз, может быть, много раз теперь. И тогда у нас вопрос, подожди, я у меня это душа, моя нишама, это моя душа, правильно? Если она, и я не смог посредством нее, как бы не выполнил эту роль, которую вот эту. И тогда она приходит в следующий раз и снова входит в этот мир. И снова делает, и тогда она пришла к целостности и совершенству. Теперь скажу я, подожди, что значит? Если она пришла, это же моя душа, это же я, в общем-то, в каком-то смысле, правильно? Так ладно, в этой жизни я не заслужил, но когда она пришла второй раз, это как бы я снова спустился в этот мир. И если я спустился в этот мир новый, и я потом заслужил, то все, я потом прихожу в следующий мир. Нет проблемы, даже если я здесь что-то не сделал, сделал в следующем гильгуле. Здесь вопрос, как относится, я обратно не хочу ходить в деталь, потому что очень-очень утрирую, только чтобы понять суть, что там совсем не так просто с этими гильгули. Теперь, но тогда что у нас? Приходит он в следующий мир. Что придет в следующий мир? Как мы сказали, приходит в следующий мир, спрашивает, кто ты такой? Я вот такой-то, такой-то, что ты сделал? Вот это я сделал, я был там, я учился это, я сделал это и так далее. Допустим, что это тот же человек, который пришел два раза в этот мир. Один раз он ничего не сделал, второй раз пришел, он сделал как надо. Приходит, кто приходит в следующий мир? Вот эта вторая жизнь приходит в следующий мир. А эта первая жизнь не придет в следующий мир. Ее нет части этого. Скажут, какая разница, я в конце концов оказался в следующем мире. Не совсем так. Мое «я», когда я прихожу, когда спрашиваю человека, кто ты такой, что ты, и вот я вот жил там, я сделал то, я прожил там. Это мое «я». Как это? Человеку это важно, правильно? Спроси человека о его жизни, он начнет тебе рассказывать, кто, вот как я прошел, все мои события. Это жизнь, это я как человек. А потом был еще кто-то, который, да, скажем, еще раз пришел в этот мир. Была другая жизнь. Это, в принципе, уже другой человек. Вот этой жизни не будет. Будет другая жизнь. Может быть, скажем, та самая нишама. Если мы даже скажем, что когда эта нишама пришла в следующем гильгуле, это тот же самый человек, который пришел два раза, так что какая разница, в этот раз он не заслужил, в следующий раз заслужил. Не совсем точно. Вот это, там было одно я, а здесь другое я. Там одно я, он жил в одном месте, где прожил, у него были мир ощущений, мир представлений, мир событий, все. Это вся жизнь. Ее не будет. А потом будет другая, но это уже другое я. Да, другие осознают. Это надо понимать. Правильно? Это как бы очень утрировано, потому что на самом деле может быть, что он приходит в следующий гильгуле и исправляет то, что было в прошлом гильгуле и так далее. То есть он может сделать и в этом мире, что когда он какой-то день делал плохо, а потом день, который у него был хороший, но в этот хороший день он может сделать чуву за предыдущий день и исправить его. То есть на самом деле там сложнее вся ситуация. Но в принципе то человек может сделать чуву. Чува может сделать последний момент жизни, он может изменить, сделать чуву перед смертью, изменить все. Всю свою жизнь изменить. Тогда вся его жизнь будет подготовка для этой чувы. И поэтому она тогда будет в том же мире. То есть он за один раз может исправить всю свою жизнь, исправить это за один раз, не за один раз. Вопрос тоже, вопрос чувы очень большой, объемный, такой непростой. Что-то мы здесь объяснили. Да, это мы говорим как бы часть в будущем мире. Это не до конца, там еще надо разбирать, не так просто. Но, во всяком случае, мы говорим, это часть в будущем мире. А что ж такое геном? Геном и это. Мы сказали, геном и Ганеден, это не относится к будущему миру. Будущий мир, это там, где нет, это не мир награды и наказания. А когда мы говорим про Ганеден и Геном, мы говорим про мир, где есть награда и наказание. Это временное состояние как бы души, когда человек уже не находится в этом мире, его душа находится там. Ганеден или Геном, не буду говорить, кому интересно вот само место, название, где это находится, только это находится, скажем, на уровне Малхута мира Ацилут, а Улям-Аба – это переход в Бину мира Ацилут, кто хочет. До уровня бит, кому это интересно, да? Но, в принципе, Это как бы различные уровни, куда это, да? И, а здесь, что здесь происходит в Ган-Эден и Гейном? На самом деле, обычно, я не знаю, в мире есть разные представления, Ган-Эден, Гейном, я не знаю, что там люди думают об этом, какие-то там комната с цветами, это Ган-Эден, а какой-то подвал ужасный, это Гейном. Не совсем это так. Некоторые там вообще нет понятия места, да? На самом деле, ну, все, есть различные описания генома, что в геноме происходит наказание, и это наказание, и там описывается, как наказание, есть описано, что это огонь, горит, человек сгорает там, и сказано, что это не по-другому, что это наоборот, в снегу, как бы он в холоде и так далее. Но это всего лишь аллегорические описания, потому что там нет ни огня, ни холода, ни это, да, нет физических понятий, нет. Просто человеку это мы, когда хотят нам объяснить, так хотят нам как-то объяснить это на вот понятном нам языке, поэтому дают нам какие-то вот телесные примеры для того, чтобы как-то ощутить это понятие. Но на самом деле это... понятие духовное, не понятие физическое, ни в коем случае. Но удобнее иной раз описывать именно вот такие какие-то физические понятия, скажем, как огонь. Что, в чем суть огня, например? На самом деле, первое, то, что мы говорим, что Ган-Эден и Гейном – это одно и то же место. Нет там несколько, много мест. Скажем так, по-простому, обратно, мы все очень утрированно разбираем, потому что если мы хотим по-настоящему, надо сидеть и учить, здесь огромный материал по этим, по всей этой теме, это там множество глубоких вещей. А так, если это утрировать, это дело, это как бы, это то же самое. Ган-Эден и Гейном, как когда-то объясняли, что это значит, человек приходит в следующий мир, куда, что там находится, то есть не в следующий мир, не в будущий мир, а в Ган-Эден. Что там находится, это ишива, по-простому. Где учат Тору. Ишива, где учат Тору. Тот человек, еврей, который здесь, ну, так это говорится, как бы это, да, ишива, где учат Тору, да, тоже аллегорическое понятие, естественно, да. И человек, когда сидит учит Тору, здесь, когда сидит и учит Тору, наслаждается мудростью Тора. Но это очень трудно. Прилагать усилия, это, да, человек много должен приложить сил, выдать силы, усилия, и должен отказаться от многих телесных удовольствий для того, физических каких-то удовольствий, каких-то удобств, для того, чтобы вникнуть в Тору, заняться Торой. И, в конце концов, получает большое удовлетворение, он ходит там в глубину, понимает много разных вещей, он становится другим человеком. Это удивительная вещь, что раз становится частью человека, когда он ее изучает, он меняется, человек меняется. Почему? Что Тора становится внутри него. Не просто Тора, то, что люди понимают, читают книжку, слова и так далее, а тот внутренний смысл, который он там понимает, это совсем непростая вещь. И вот такой человек, который всю жизнь стремился учить Тору, это то, что он хотел. Мы говорим по-простому, я сейчас говорю, учение Торы связано с мицвот, можно говорить, это в рамках служения Всевышнему, мицвот, еще. Но в принципе, по-простому, он, значит, это то, к чему он стремился. Это было его стремление. Только находясь в этом мире, это трудно. Уставший, нет сил. Нужно кушать, нужно пить, надо отдохнуть, нужно еще что-то. Есть много разных дел, которые он должен делать и так далее. Но как только он освобождается от остальных дел, он сразу бежит, открывает книгу и учит Тору. Есть такие люди. Для некоторых это удивительно. Но есть такие люди. Представляем, что он выходит из этого мира природы. И там нет вот этих всех интересов, нет всех этих ецерарах, всяких соблазнов, всяких этих. Нет. Есть только Тора. И тогда он, нет усталости, нет ничего. И вдруг он входит в глубину мудрости. Это к чему он стремился, он хотел, но не мог. Был ограничен, голова не доработала, не было достаточно способности, что-то он понял, что-то не понял и так далее. А тут вдруг перед ним раскрывается. Это Ган-Эден. Теперь представляем себе человек, который в этом мире занимался разными интересами этого мира. Тем, другим, третьим, так далее, где на море веселился, радовался и так далее. И сейчас его поместят в Ишиву. Что будет с ним? Это геном для него. Он приходит в следующий, в то же самое место. Он ищет, где здесь можно в теннис поиграть. Там какой теннис? Вот тебе книги. Он захочет еще что-то, загорать, отдохнуть, веселиться. Потому что желание человека, стремление человека, как они здесь, они остаются в будущем мире. И это ужасно. Почему? Потому что то, что есть в этом мире, там нет. И когда у него есть стремление вот к этому, к разным интересам этого мира, он оказывается там и вдруг нет. И это ужас, трудно себе представить. Есть разные описания вот этих понятий генома и так далее. И тогда он, да, он там оказывается в ситуации очень тяжелой. Есть, которые называют в каком-то смысле, как это, как наказание приводит такое, как называют, это капа-кеве. Есть несколько вещей, вот, ну, есть стугаль-каре, есть капа-кеве, есть еще разные. Есть название, есть у генома, когда мы говорим геном, есть различные уровни генома. Но тоже еще коснемся этого. Несколько, семь... Мы дурим всем отделам генома, что каждый имеет свою характеристику, свои понятия. Но тоже как бы в общем. Приходит такой человек, как это, капа-кела. Капа-кела – это, говорит, такое наказание человеку, одно из наказаний его там в геноме, что человека бросает. Так капа-кела – это проща. Проща, когда это Давид, да, когда бросил этот камень, значит, и убил этого Голиафа. Значит, так вот проща, да, то, что камень внутри вот этого какого-то материала, который его раскрутят, а потом, значит, пускают это. И с этим, как, причем здесь капа-кела, как мы говорим там о духовной ситуации, что это тоже там мы говорим о духовной действительности. И там получается такая вещь, что вдруг вот это значит, как бы душу человека бросают из одного конца мира в другой, а потом оттуда бросают обратно. Это как бы сравнение, что это значит, бросают. То есть имеется в виду, у человека есть внутреннее стремление, и он его ищет. Когда человек здесь что-то хочет, он бежит туда, где может это получить, не получил здесь, туда, иди. И это в каком-то смысле сравнивается там, что ему что-то хочется, он стремится, летит, называется, как сравнивается с понятием, что он летит, но ничего не находит, потому что там этого нету. И тогда оттуда он летит в другую сторону, чтобы найти что-то. То есть человек находится в состоянии непокоя, как мы говорим, полного этого, да, что он стремится то, к чему он привык, то, что он хочет. И этого нету. Это ужасное, это наказание, это называется капа-кела, наказание, то, что он туда и сюда и так далее. И там есть несколько уровней, разные наказания, из которых есть уровни, где человек приходит временно, очищается, приходит в следующий мир, есть место в геноме, в котором значит, человек не выходит оттуда вообще, не выходит совсем, не выходит частично и так далее. Тоже есть много разных тоже разные сложные там понятия, которые надо разбирать. Во всяком случае, по-простому геном, ну, большинство людей оказывается обязательно в геноме. Да? Подавляющее большинство людей, кроме, я не знаю, может быть, единиц каких-то, что проходят, все проходят через геном. Только что этот геном, как бы, это не тот геном, про который люди обычно понимают. То есть геном, в котором происходит очищение человека. Что значит очищение человека? И это, потому что здесь человек, даже тот, который заслужил, у него есть заслуги, он получит награду в будущем мире, он проходит геном. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые он не сделал в этом мире. Сделал что-то плохо, сделал не так, не очень хорошо. Какие-то вещи, которые это. И вот эта вот вещь, оно там очищается в этом геноме. И это идет путем страдания. И страдание это обозначается как огонь. Что это значит? Как будто бы он сгорает в геноме. Что это значит? Давайте тоже подумаем. Что такое огонь? Имеется в виду, первое то, что мы здесь говорим, это идея стыда. Что на самом деле в этом мире человек живет в этом мире и делает какие-то хорошие вещи, делает какие-то плохие вещи. так и так и так далее. Но он старается обычно скрыть то плохое, которое у него есть, и хочет писать, что он такой как бы то хорошее, что у него есть, и люди другие видят, не видят его плохое, видят только хорошее. У них есть какое-то мнение об этом человеке. Человеку очень не хочется, чтобы люди узнали о его плохих сторонах. Он стыдится этого, может быть, стыдится перед самим собой тоже, но как-то закрывает это, не обращает, закрывает глаза. Можно, когда человек иной раз делает что-то плохое, ему самому за это стыдно, но он себе находит разные поблажки и закрывает на это глаза каким-то образом, как-то себя прощает, себе это. И тем более, если другие люди узнают и видят, тогда ему очень больно. Что это за боль, которую он ощущает, когда вдруг раскрывается другим людям его плохие стороны, которые не хотел, чтобы они были раскрыты.
Глав Захария, извините, пожалуйста, честно.
Да, мы скажем Тейлин. Да, мы скажем Тейлин. Мы говорим Таилим, чтобы Всевышний послал спасение еврейского народа в этот тяжелый час, в котором мы находимся. И все и помог, и защитил, и спас всех тех, которые находятся в опасности, и защищает еврейский народ, и те, которые находятся в плену, чтобы Всевышний их освободил. 121. Шир ва-Маалот. Исой Найля Варим, Мяйн Яво Изри, Эзри Мей Мадойной, Осе Шумай Борец. Али Тен Ла Мой Траглехо, Али Йонум Шойм Рехо. И не Ло Йонум Ло Ишон, Шойм Эрец Рое. Адойной Шойм Рехо, Адойной Чилхар Яди Минехо. Йоймом Ашемеш Ло Якеко, Вэрех Балайло. Адуйной ишморхо миколь ро, ишморец навшехо. Адуйной ишморец итко, угохо миатова адуйло. Сто тридцать. Шира маалось. Мима маким кросифо адуйной. Адуйной шима виколи, тиено узнеха кашувой шликоль тахануной. Има воной стишмор йо, адойной ми ямов. Кинхо слепо лиманти варей. Кивися адойной кипсо навши, вели дворой охольте. Навши ли адойной, ми шоймрим ля бойкер, шоймрим ля бойкер. Яхели сроэли ля дойной, ки им адойной ахесет варбей мобдус. Ву и бдейс Исроэль, ми коля войносов. А сейчас 91. Джойши бисейсер льой, бисей шадай слоном. Умар ля дойной Максим Судоси, Илухай в Тавбо. Киуя цилхоми пах йокуш, мидевер авойс. Боевросо йосефлох, висахас кнопов тексе, сино висохера амитолю. Лой сиро ми пахад лойло, ми хэци уп ямом, ми девир бо опил я лойх, ми кейте в яшу цаураем. И поль ми цитко элек, урвого ми именеха, элейха лой гош, рак байнеха сабит, вишилумас решаим тире, киато адойной макси, ильёйн самто ми унеха. Лой сеуне леха роо, венега лой трогба леха, кемалахо вецабе лох, лишморхо бахоль дрохеха. Алькапаим и соумхо, пентигов беевен раглеха. Альшах альвофес антидройх, чермос кафир висанин. Кивихо шаква апальтеу, асагбеу киодашми. И кроейну бейнеу, и мо анохи бацоро, ахальцеу вахабдеу, орых ямим, ашбиеу и ржеу, поищу оси. и скажем молитву. Ахейну коль бейс Исраэль, анасаним бецарова шевьё, омдим бен байон увен байавошо, המקום ירחם עליהם ויוצאום מצורו לרבוכו ומאחבלו לאורו ומשעבוד לגאולו אשתו בעגלו בזמן קורי ונאמר עומי. Итак, мы говорим, что тот как-то человек стыд. Стыд у человека, когда вдруг он открывается, во-первых, стыд сам, перед самим собой, есть такое понятие, только человек как-то, ну ладно, закрывает глаза на это дело, но когда он оказывается, и его видят другие люди, то вдруг раскрывается другим людям, что он не хотел, чтобы другие люди знали, и тогда... Это ужасный стыд для человека. Теперь, вот это ощущение стыда, как назовем это? Как это? Приходят мудрецы и сравнивают это с понятием огня. Это как будто бы горит. Человек часто так и говорит, что... Да, так и говорят на русском, правильно? Горит, горит от стыда. Это сравнимо с понятием огня. В каком-то смысле. Да, как-то это. Поэтому вот это вот одна из аллегорий, которые приводят там в геноме, говорит огонь. Почему огонь? Потому что огонь как раз-таки это и есть. И огонь – это когда идея стыда. Вот тот самый геном. Не тот геном, где наказываются злодеи полные и так далее. Там есть еще 7 уровней. А тот самый геном, про который мы говорим, что все люди туда попадают. Да, хорошие, не очень хорошие, да, вот, и они как бы проходят этот геном. Что там происходит? Они сгорают от стыда, происходит очищение. Что значит очищение? Стыд. Почему стыд? Как мы говорим, что когда в этом мире человек делает то, что делает, никто не видит. Но это потому, что наш мир, он такой скрытый. Когда он приходит в тот мир, что значит тот мир? Выходит из этого мира сокрытие, все становится открытым. Оно и сейчас там открыто, но сам человек думает, что это скрыто. Но когда он там окажется, то вдруг откроется ему, что все открыто. И это как будто бы все знают, сейчас видят его полностью. И тогда он ощущает большой стыд. И это горение в огне. После того, но с другой стороны, вот этот стыд, даже вот здесь, когда вдруг происходит с человеком, этот стыд, он не вечный, он временный. Почему? Люди думали про него, что он такой-то и такой-то, такой-то, и не знали его плохих сторон. Потом узнали какие-то плохие стороны, и тогда они уже не думают, что он такой вот, то, что они думали раньше. Но на самом деле-то у него было что-то плохое, было что-то хорошее. Ну, это то, что хорошее, они его ценят, то, что было плохое. Плохое, они на это как бы для них это понятно. Теперь начинают ценить человека по-настоящему, кто он есть. И когда такой человек, ему было стыдно какое-то время, но потом все как бы устанавливается. Почему? Теперь его не думает о нем то, что он хотел бы, что о нем думали, но думает о нем то, что он есть на самом деле. У него были какие-то хорошие и плохие. Так за плохое, плохое, а хорошее к нему относится хорошо, за то хорошее, которое это. Это как бы идея стыда. Через некоторое время всем становится понятно, кто он на самом деле. И если в нем есть какие-то хорошие стороны, его за это ценят. Но не ценят так, как думали, что он на самом деле, да, до этого. Это как бы идея стыда. То есть получается, он сгорел. То есть то, что было в нем, как эта идея уже, она сгорела. И тогда осталось только вот то хорошее, то, что он сделал. И тогда он же приходит, и тогда он переходит в следующий мир. Это сказано, что тогда он переходит в Ган-Эден. Там же, да, в Ган-Эден и тогда. То есть получается, плохое у него сгорает, и остается только хорошее. Про это сказано, это как бы идея называется исправление Ган-Эден. На самом деле, как здесь приводится, это, да, у Рав Дессера приводится, что Ган-Эден на самом деле это не исправление. это сожжение, скажем так, плохого. Это то, что плохое, оно сгорает, уходит. Они исправляются, оно его просто отрезается, как бы. Эта идея отрезается. Это похоже на то, что мы сказали. Приходит человек в следующий мир. Кто ты такой? А вот я в этот день, какой-то был день, сделал что-то. А что кроме этого? Кроме этого нет ничего. Кроме этого у него были разные интересы, те, другие, третьи и так далее. Он, значит, жил каким-то миром. А вот это вот самого этого, это то, что есть. А что то? А все то остальное, все остальные дни они сгорели в геноме. Да? Это, есть еще описания различные. Обратно все это, естественно, утрировано, потому что невозможно описать духовную действительность по-настоящему, и там еще множество деталей. Есть, где сказано как бы вот так, в таком понятии, что то, что человек сделал хорошее какими-то органами, но каждый орган соответствует какой-то заповеди, мы это приводили. И если он выполнял какую-то заповедь, делал какие-то хорошие дела, этот орган у него целостный. Если не делал, то он не целостный. И получается, что когда приходит следующий мир, какие-то органы будут целые, какие-то органы будут не целые, частичные и так далее. Тоже как бы некоторое понятие, описание вот этого состояния, понятия геном. То есть проходит геном, человек он как бы очищается. В каком смысле? Вот в этом смысле. И поэтому это Ган Эден и геном, это то же самое, как мы сказали. Как бы находится в одном месте. Вопрос для кого что. И если иной раз, да, и то, что плохое в нем сгорает, то, что хорошее, остается. Это идея, да, и это мир награды и наказания, как мы говорим. А потом это переходит на уровень улям-аба, будущего мира. И так, как мы сказали, приблизительно так, да, что то, что приходит, то хорошее, оно приходит в следующий мир, но только то хорошее. Если иной раз человек сгорает полностью в геноме, и ничего не остается. И тогда нет у него части в будущем мире. Ну, в каком-то смысле можем сказать это так. Да? Немножко. На самом деле нужно намного больше описать вот это понятие, что это значит. Да, часть в будущем мире, нет части в будущем мире. Тоже идея генома тоже. Ну, в каком-то смысле что-то поняли. Одно непонятно. Что это значит, что он здесь говорит, то, что говорит нам Гмара. Да, что нам говорит здесь Гмара? Гейном калеба и нам калеб. То есть есть люди, которые не заслуживают ни части в будущем мире, они не походят в будущем мире. Вот тот, кто позорит Талмидей Хахамим, к ним плохо относится, преследует, не пренебрегает, относится зельзуль, как это зельзуль на русском, не знаю, да? Пренебрегает, относится как-то это, да? Унижает, принижает Талмидей Хахамим, учеников Торы, даже если они не целостны, не совершенны, как мы сказали, они находятся в пути, то он перечисляется среди тех, у которых нет части в будущем мире. Не будет его в будущем мире, как мы это сказали. Да? Но еще он говорит, гейном калевы и нам калим. Вэм и нам калим. То есть гейном заканчивается, они не заканчиваются. Что значит гейном заканчивается, они не заканчиваются? Что это значит? Если было бы наоборот, они заканчиваются, гейном не заканчиваются, я бы понял бы. Они сгорели полностью и все. А вот что значит гейном заканчивается, они не заканчиваются? Что это такое? И есть на это разное объяснение. Здесь, когда по правде, всякое вот это объяснение, оно имеет несколько сторон. Так, когда мы говорим геном, обычно имеем в виду, что геном, что человек там все злодеи, там всегда находятся и оттуда не выходят и так далее. А с другой стороны, мы говорим, нет, геном это место, где очищается и приходит. На самом деле и то, и другое правильно, только это одни уровни генома, это другие уровни генома и так далее. Потому что геном это не одно понятие, есть много разных понятий, несколько, ну как минимум сказали, семь комнат для генома, да, семь уровней генома, как минимум, да, и там в каждом из них тоже все неоднозначно, множество разных сторон и так далее. И также в этом понятии есть, да, что геном заканчивается, они не заканчиваются. Что это значит? Одно понятие положительное, тоже одна как бы это, как это геном заканчивается, они не заканчиваются. То есть имеется в виду, что в конце концов есть какое-то исправление, они потом останутся, в какое-то исправление есть понятие. А есть другое, но это не про них сказано, сказано про другие понятия, про других людей, а вот про них сказано, что геном заканчивается, они не заканчиваются, что это такое? И почему именно этот, который позорит Талмидэ Хахамим, и там еще перечисляются разные, кто-то Эпикорус, Моссер, который предает других евреев, и вот на них наговаривает, там, другим народам, и так далее, и все эти злодеи, которые приводят, но там все перечисляется тот, который приводит других людей, чтобы они делали нарушения. Приводят, что обычно он делает так, что, ну, воздействует на других людей, скажем, те самые миним, которые воюют с Торой, и они приводят к тому, что многие люди перестают быть... заниматься Торой, перестают делать хорошие вещи, или становятся плохими сами злодеями, или, да, или еще что-то, да, какие-то, то есть причиняет другим, это называется Махтет Рабим, тот, который приводит к греху многих людей. И они здесь тоже описываются в этом, и вот по их примеру здесь понимается, что это значит, геном заканчивается, а они не заканчиваются, что это значит. Давайте посмотрим, что у нас здесь по этому поводу приводится. И на езде пришел. Есть один из комментариев на эту гмору. Бен Юада есть такой, да, комментарий на эту гмору. Он там объясняет, что такое. Мы посмотрим, получим вместе. Геном кале вэмэ нам калим. Значит, геном заканчивается, а не заканчивается. Что это значит? Объяснение. Геном дальма амитукан лихоля улям лидон. ВМ и нам калим денидуним геном дельон киколь реше ешло хелек киколь раша ешло хелек ли основа геном. Ну да, он говорит так, что это место, где судится весь мир. Да, это принципиально с гмора приводит, да, гмора хагига, ну, с гмора, то, что гмора приводится, «Вэй нам калим, не дуним, а геном делен», значит, они не заканчиваются и судятся в геноме ихнем, потому что всякий злодей есть у него часть для себя в геноме, то, что сказали мудрецы, ну да, что он берет часть, как мы объяснили, часть свою и часть своего друга, тот, кто берет один, значит, приводит там разные проблемы другому человеку, он получает, приходит в геном в свое место, то, что для него, для каждого предназначено как бы свое место, если он не выполняет свою роль. То есть у каждого есть какая-то своя роль в этом мире, если он не выполнит, так ему полагается геном. Это вот место генома ему. И есть другой человек, у него своя роль и свое место как бы в геноме. И тогда он, если он делает ему какие-то проблемы, то он получает за это геном свой и еще его геном. А тот получает Ганеден и свой и его. И вот говорит он так. О, Иван, что есть геном на селе холихан лифи эрех масав лисарембо вузека левы хозеру митхадеш ли ото адам ахер шейсробо. То есть он приходит и говорит нам так, что на самом деле есть человек, который, да, что, ну вот, связан с другим человеком. То есть он что-то причинил другому человеку, и за него получает его геном. То есть, другими словами, так он говорит. Он получает наказание. Какое наказание? Тут сгорает в геноме, как мы объяснили, да? Так или еще хуже, вот, не только как. И тогда он получает, и тогда может быть, что геном, его геном заканчивается. То есть он получил все наказание, которое полагается за его поступок. Но поскольку он причинил другому человеку, чтобы тот сделал плохие действия, то получается, он сейчас начинается с ним новый геном. Тот геном, который другой человек должен был получить, другой человек за свои преступления. Получается, что если один человек привел к греху другого человека, то он получает не только свой геном, который вот он заслужил, а также геном того человека, потому что он ответственен за него, это из-за него было. Тот геном, который получает второй, те преступления, которые сделал другой человек, он был причиной этому, поэтому получает наказание не только за свое деяние, но также за его деяние. А у того человека потом рождаются дети, и они уже в результате он повлиял на этого человека, а тот влияет на других людей, и на своих детей, на других людей или на своих детей, на окружение, и тогда все люди начинают продолжать грешить в результате этого. Получается, что тот первый человек ответственный за всех них до конца поколений. И тогда и это называется, что их геном закончился, и его геном закончился. Но все остальные геномы не заканчиваются. Это значит, что он геном закончился, а он не закончился. То есть он не закончился в том, что продолжает еще для него, геном продолжается дальше. Да, то есть нет как бы вот этого вот очищения, он сгорает и сгорает, и сгорает. Не помогает ничего в этом смысле. И это значит, еще здесь это приводит нас к тому, Рав Дессер тоже приводит похожее вот объяснение на это дело. Говорит так, аминим, вишехату, вишехтю, это рабим, юрдим, значит миним, и те, которые согрешили и привели многих людей к греху тоже, юрдим ли гейном, и деданим боли дары дарот, они спускаются в гейном и судятся там в поколениях. То есть обычный геном для человека это 12 месяцев. В принципе, 11 месяцев он выходит. Ну, скажем, 12 месяцев для злодеев. Если мы говорим кадиш, обычно 11 месяцев, потому что обычно человек как бы не злодей. Так он очищается в течение 11 месяцев, потом выходит это. Да только тот, кто злодей, он остается 12 месяцев. Но потом это проходит, то есть это понятно, как мы сказали, идея, если мы называем это понятие стыдом, просто идея стыда это только одно из понятий генома, потому что мы не могли расшириться и объяснять еще там, раз связано с, это мы назвали с огнем, за то, что он делает нарушение. Есть еще, связывается с понятием как-то снега, холода, не огонь, а холод. С чем это, почему это... Это связано, чтобы описать понятие наказания за то, что человек ленился и не делал заповеди, которые не... То есть он был, как это, лень, он не хотел это, да, холодный был, но я не знаю, тоже аллегория, естественно, нет там снега и так далее. Но это как бы идея описания наказания за то, что человек не делал, не встал, должен встать, пересилить лень, пойти, вот я, да, как это, я должен Всевышний, ради Всевышнего, должен пересилить свою усталость, свое нежелание, свое и так далее. Мы знаем все хорошо это состояние, все хорошо знаем эти вещи очень хорошо. Есть то, что он хочет делать нарушение, это связано с огнем, как будто бы душа его горит сделать нарушение. И поэтому это сравнивается с понятием огня. И также это связано с понятием, как мы объяснили, стыда. А когда он не хочет делать, он лень, не дает ему выполнять различные вещи, это связано с понятием холода. Интересно такое это представление. И это тоже не все, это только мы сказали о временных вещах, которые прекращаются. А есть то, что не прекращается. Человек тоже надо еще объяснить, что такое, что происходит с человеком, как он находится в геноме вечном. Что значит в вечном геноме? Сразу поднимается вопрос. Вечный геном – это уже другие уровни генома. Да как там вопрос, а как так, зачем Всевышнему нужно, чтобы он вечно находился там? И что такое вечно? Да, и вопрос, что такое временно там, в духовном мире, мы тоже говорим о времени, не такое, как у нас. Что время, которое у нас там нету, физическое время, это другое время. И все это надо объяснять, но это нужно время, чтобы... Там много вопросов важных. На всяком случае, здесь он приводит, что тот, вот эти вот минимум, минимум это понятно, те, которые воюют с религией, с Торой, это минимум, они причиняют многим людям, евреям религиозным, не быть, да, вот, делать нарушения и так далее, да, не дают выполнять заповеди, не дают учить Тору, не будет это. Так это понятно, что они воздействуют на других людей, это суд минимум. Мин не делает нарушения, потому что ему просто приятно, он хочется удовольствия и так далее. Нет, ему он идет, делает преступление, даже когда ему оно само по себе неприятно. Это, как мы сказали, на зло, потому что он идет против Всевышнего, он хочет делать специально, даже когда у него нет к этому удовольствия. Да, вот это хочет повлиять и привести, это минимум. И еще называют сектор Эхтива Тарабим, что привели к греху многих людей. Кроме этого, есть еще не обязательно минимум, но тоже они Махти Рабим. Они судятся в поколениях. Почему в поколениях? Геном Калев и нам Калев. Они, значит, геном заканчиваются, они не заканчиваются. Он тоже приводит эту гмору из Рош ха-Шана и объясняет, что там бне адам гормим хазушом лихаэтэйцебур. Значит, те люди, которые причиняют хазушом людям, другим, делать плохие поступки, хатам мидгадели фейл, ихний грех, ихняя обязанность, она увеличивается в соответствии с количеством действий всех тех людей, которых они провели до конца поколений. Пхина дамобы дам зруатав, как это сказано про Каина, когда он убил Эвеля, говорит ему Всевышний, кровь твоя, кровь его Каина, его потом, поколений, поднимает, как это, взывает из земли. Его пока, их поколения не родились, вот те, которые должны были родиться, что ты убил его, не только его убил, а все поколения, которые должны были у него родиться, ты их тоже убил. То есть ответственность не только за это, а также все остальное. То, что сказано в Каине. И да, вы неймар, геном калеки, геном ухэтасом. Геном заканчивается. Что такое геном закончился? Это сам по себе грех. Почему? Потому что если мы смотрим глубже в понятие генома, мы объяснили очень упрощенно, утрированно, но если посмотрим глубже и как-то объяснять на Пшихаем и в других книгах, что геном на самом деле нет такого места генома. Геном – это поступки человека, они есть геном. Грех, который человек делает, это геном. Это мир, куда есть одна из тоже описаний как бы этого, что когда человек делает плохой поступок, он создает плохой мир. И вот он входит в этот мир, и это для него геном. И наоборот, когда он делает мицву, он строит новый мир, хороший, и в нем он находится. И это тоже самое понятие геном, то есть сам грех, он и есть наказание для человека. Само действие плохое, оно зло внутри человека, и это для него геном. Да, это другое объяснение понятия генома. Да? И вот говорит, что геном это сам по себе, это и есть как бы его грех, это и есть его нарушение, это и есть геном. И у этого генома есть граница. Почему? То, что он сделал зло, оно какое-то зло, не сделал бесконечное зло, сделал ограниченное. Поэтому у него есть как бы некоторая граница, к которой мы можем сказать, что закончился геном, наказание получил. Когда закончился этот грех, закончился геном. А валеминам, но они не заканчиваются. Что это значит? Китолодота хэты мине геном итхашинта, и потому что результат от этого греха потом идет в поколениях. И вот этот вот хедат килтолодота хед эмине геном, и они обновляются каждый раз. Он привел кого-то, сделал кому-то, да, убедил кого-то, да, убедил, причинил то, что тот человек перестал учить Тору, заниматься, делать какие-то заповеди, быть евреем хорошим. Потом у него родился ребенок, закончился геном, он сделал, то тому родился ребенок, и он его тоже учит делать плохое. Учится, тот ребенок учится своего отца делать плохое. Теперь этот новый геном обновляется для этого человека, а у того там еще рождается потом, и так далее, и так далее. И каждый, кто влияет на другого, на второго, на все, кто начинает делать плохие действия в результате этого, все зло, которое делает потом все следующие поколения, этот каждый раз ему обновляется геном. То есть геном закончился его первый, то, что он, его действие, то, что он сделал. Но все те, которые делают, да, как это, все зло, которое делают во всех поколениях, это называется геном локали. В Неймар, что сказано там, Викольках лама, почему это так? Лепиши пасту ядэн базвуль. Почему настолько наказание тяжелое есть? Ему спрашивают, потому что они распространили свои руки звуль. Звуль – это бета-мигдаш. Они направили свое как-то, ну, на... прострили, простерли свои руки до храма. То есть повредили храм. Почему? Даэн бета-мигдаш, что это храм. Пиколь дор шелонина. Почему? Почему на храм? Они повредили храм. Почему повредили храм? Потому что сказано, что каждое поколение, что в его время не был построен храм, это потому, Малина Лавкаилю Махриво, засчитывают этому поколению, как будто бы он его разрушил. Почему? Потому что храм был разрушен за грехи еврейского народа. Если они исправят эти грехи, то он вернется. То, что они возвращаются, значит, они продолжают это делать. Получается, это каждое поколение как будто бы разрушает храм. И что? И он, значит, разрушает это. Теперь, и хет бапнемиют махрим бета мигдаш и балев. И здесь мы говорим также, что он разрушает храм, как бы вот эта идея храма в наше время, это храм, в сердце каждого еврея есть маленький храм. Это его святые мысли, святые ощущения, это его храм. И когда он разрушает, вот как разрушает храм, это тоже взгляд, так это принцесса из Непсихайма приводит. «Вина ешива к душай бета мигдаш миат». И вот, говорит он так же, «Ешива, там, где учат Тору, это в каком-то смысле немножко от храма». «Вибет мидрашу свяши Тора». И там, где учат Тору, бет мидраш, это там, где, значит, окружение Торы. «Махрива цвета», кто-то разрешает, разрушает вот эту атмосферу Торы. «Михалила барифюно». Принижает ее, то есть как это, в результате его поведения другие не учат Тору как надо. Гайну махте это рабим, он приводит к греху многих людей. Махрив бета-мигдаш, разрушает храм, вот это вот самое, его, значит, преступление очень тяжело. А вальми хазек это, но тот, кто наоборот укрепляет многих людей, поддерживает, пробуждает в них какие-то хорошие желания. Микадешем Шамаем Энкет нет конца для его награды. Как человек, который разрушает, у него наказание, оно во всех поколениях, до конца поколений. Но тот, кто наоборот делает, как бы причиняет другим людям делать хорошие поступки, это удивительная вещь, то, что мы учим. То сделал какую-то одну вещь, человеку чем-то помог, что тот потом это продолжает дальше и так далее. Все поколения, которые потом, это награда ему. Причем нет границы этой награды. То есть у наказания есть граница, она до конца поколений, но до конца поколений. А у награды нет границ. Почему? Кимида това мируба. Потому что добро, оно больше, чем наказание. Да? Добро, когда он получает, оно не ограничено. А наказание получает ограничено. Выколят от чего-то того-то. И это то, что он говорит здесь на Эвшахайм, что дальше он пишет, кикиван шиумашпиль. Почему именно этот человек, мивазе, то, что мы говорим, который пренебрегает к ученикам Торы, учению Торы, который презирает это и так относится к этому, как-то принижает, унижает тех, кто учит Тору, почему ему полагается такое наказание? Что он, геном заканчивается, они не заканчиваются, то есть он получает наказание до конца поколений, каждый раз обновляется ему заново, да, что, за что? За то, что он пренебрегает, унижает человека, ученика Торы, который учит, даже если не во имя Всевышнего, тот учит Тору. Говорит, а, что это ученик, что он учит там Тору, деньги они только хотят, или еще что-то. Все они такие, и все они и находятся, и одевается он плохо, и выглядит он плохо, и все они как тараканы, и как паразиты, и как то, и как другое. Все эти названия, которые приходят, он заслужит это наказание, это удивительная вещь. Но спрашивается, почему? Ну, сделал он что-то, сказал, но почему до конца поколений? Объясняет он здесь, арей у марпетия давал секвитера, потому что он ослабевает как-то руки того, кто занимается Торой. Когда тот ученик Торы слышит это, видит это, его это задевает. Он сам по себе еще только в пути, он еще не учит Тору во имя Всевышнего, он это. И ему нужна поддержка, наоборот, чтобы его уважали, чтобы как-то это, да, то, что делают, вот там ешивот и так далее. Молодых ребят, что и говорит, каждый их не маленький успех его поднимает, говорит, а, какой ты большой, какой ты молодец, как ты сделал, зачем? Поддержать его, чтобы он захотел еще учить, и еще, что это приятно, это хорошо и так далее. И в конце концов он придет к тому, что будет это делать лишма. А этот человек приходит и говорит, а, ты такой, ты всякой и так далее, он уменьшает у него это желание. Мы не говорим про раввинов, которые не на этих смотрят, они их не видят, этих злодеев. Он смотрит, я не знаю, если кто-то видел, когда приходит перед ним, становится такой человек, он вроде на него смотрит, но его не видит, как бы смотрит сквозь. Его на него ничего не воздействует, на кого-то там больших людей и так далее. Все эти, да. Но те ребята, которые сидят, учат, которые еще не совершенны, на них это воздействует. И он становится меньше учить Тору, или начинает обижаться, он думает, почему про меня так, вместо того, чтобы сидеть и учить Тору, начинает думать, почему он так сказал, а на самом деле это неправильно, я не так, и так далее. Начинает думать об этом, как спорить с тем самым этим злодеем, который ему приходит это говорить. И тогда он ослабевает его занятие Торой. Было ухаля воли улям не мадригашна, тогда не можешь прийти к уровню лишма во имя. Льет Талмид Хахам Гамуса, будь полным Талмид Хахам. А Рейвадайми Криба Земи Базетва, конечно же, это называется Барейвадайми Криба Земи, это, конечно, называется, что он позорит, унижает Талмид Хахам, мудреца Торы. Венва Хахилуль Шмоит Бараху Таратуак Душа Этана, не тебе как-то Хилуль Шмо, Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Тоже надо объяснять, что такое, мы не будем сегодня делать. Но, в принципе, нет более ужасного, чем этого, скажем так, да? Выквары шпиль, говорит, эти карты порташи, он как бы принизил, и унизил, и принизил величину Торы, святой, лярос, приспустил ее на землю, и геодафар, как бы, так он приводит разные вот сравнения, как будто бы вот эту духовную Тору, знание великое, он его смешал с землей. Этот человек таким образом ворасит коля водан бихвала и разрушил всю работу, все служение, которое вот там было. Кена водотоит барах миткаемет карауй бадат исраэль, что сейчас служение Всевышнему не в результате этого, оно не так, как должно было быть вот в общине, то есть меньше, чем то, что должно было быть в результате этого действия. А лидет, да, что эти ученики, которые учат Тору, они не настолько, у них как бы это, ну, уменьшаются их изучение Торы в какой-то мере. Да. Кейней коль Исраэль алеем ледаат майя сэба Исраэль. Да, что кейней коль Исраэль алеем ледаат майя сэба Исраэль лерот лама дерех илхуба вэтам асэ шарь ясумба. А, как бы позорит также мудрецов Торы. Почему мудрецов Торы? Что тот, который они привели к этому ученику, он потом не станет Талмид Хахам. Если он не станет там мудрецом, это называется позор Торы. Нет больше позорит мудрецов Торы, чем то, что вот привести к этому. А они, те, которые, те мудрецы, чтобы был какой-то мудрец, надо, чтобы много евреев сидели, учились и так далее, и кто-то из них приходит, в конце концов, становится тем самым мудрецом, который все приходят и смотрят, и спрашивают их, что и как, что они показывают путь миру. И если не... И они же откуда они происходят? Из простых ребят, которые сидят и учатся и так далее, в конце концов. И... А он, значит, привел к тому, что вот этот вот, кому он так отнесся, не дойдет уже до этого уровня, может быть, из-за него. И поэтому человек, который причинил это, чтобы не было Талмиде Хахамим в Израиле, или чтобы не было достаточно, или чтобы не было столько, и чтобы кто-то не был Талмид Хахам, а Райквара Раз Гам Клаль Авода, тогда он как бы разрушает все служение Всевышнего. Кишаро Дат Исраэль, что как бы останутся Исраэль без Торы, то есть имеется в виду, если тот преуспеет и вообще не будет Талмидей Хахамим, то тогда Тора останется без этого. Он может причинить, чтобы какой-то ученик не сумел, впоследствии может стать большим знатоком и так далее, праведником, то он может причинить ему, чтобы он не был таким, и тем самым не будет. То есть как бы аннулирует Талмидей Хахамим. Если не будет Талмидей Хахамим, то будет как эта община, общность Израиля без Торы, без того, кто показывает, может показать им правильный путь. Велой дуба майкашу, не знаю, не будут знать, где делать правильно, делать неправильно. И вот про это, говорит, похоже на это, говорит Рабейну Йона. Получается, что они причиняют много зла, которое приходит в результате поколения. Этот потом не будет, те, которые у них спрашивают, те, кому они могли помочь, как это сказано, как про Каина, что он не убил Эбеля, не только его убил, а все, которые из него родились, должны были родиться потом. Точно так же, когда он этого ученика Торы принижает и не дает ему, и предупреждает, что тот не станет в результате этого мудрецом Торы, значит, все, что из него может выйти впоследствии, все на его, как бы, на его ответственности. И это получается, за это он получает наказание в геноме. Геном его личный заканчивается, но все геном, которые в последующих поколениях, все пробуждается ему заново. Улизота та царих лизайрала, и поэтому, говорит он, надо очень опасаться, чтобы наоборот уважать и поднимать всех тех, насколько есть силы, всех тех, кто занимается Торой. Даже мальчик, который, мы не знаем, он там, кто он такой, простой, маленький или большой, или взрослый, он занимается Торой не великий знаток и так далее. Все равно надо уважать и поднимать, и делать, да, поддерживать их. И впилишь его лишма, даже если он не учит это во имя Всевышнего. Кдейши ахос садик дарко баль и трапе мимейна. Чтобы праведник мог пойти, как бы найти свой путь, видимо, так, и не отошел от него. Кдейши ухаля бо мимейна редригаши, чтобы он мог, в конце концов, прийти из этого к уровню во имя. И даже он говорит, если он все жизни, шиколи мей хаям мину урав, вальзикна вышива я скоба шилолишна, даже если всю жизнь он занимался Торой не во имя, здесь он приводит эту идею, даже если в конце концов он пришел к этому уровню во имя, то, что мы говорим, тот самый вот один ученик Ганкин, да это тоже, надо его очень уважать. Выкошкин шилолишна, тем более не позорить и не унижать. Почему? Что поскольку он занимался Торой всегда, постоянно, бьютисафэк, без сомнения, что было в его намерении много раз лишма, много мгновений, когда человек сидит и учит Тору, и даже если для какого-то интереса ему так далее, но в какой-то момент он забывает про эти интересы и учит во имя Всевышнего. Это же Моше Ифтиах Розаль. Шемито, это называют шемито, шело лишма, ба лишма, не во имя приходит, во имя, вот эти, да, все эти понятия. Кейна перуш давка шаево мизе лишма, это не обязательно то, что в конце он придет лишма, а имеется в виду во всех его действиях есть мгновения, есть времена, есть какие-то понятия лишма, и вот это лишма для него важно, чтобы было все это шело лишма вокруг. То есть он все, что учит, делает, все это не для какой-то выгоды, но в них есть мгновения, моменты, какие-то эти, что это во имя. И это важно само по себе. И это называется лишма, которая внутри шило лишма. Из шило лишма выходит. То есть из не во имя приходит во имя. Это так он называет здесь. Эле гайну. Поэтому даже тот, который в конце концов не пришел к тому уровню, который мы называем, что он учит во имя большой праведник и так далее, но все равно все его занятие, оно было очень важно. Потому что и в нем тоже было лишма. А мы говорим, что вот это лишма, это та самая награда, которая в будущем мире именно за это. Получается, что если он как-то этому способствовал, значит, у него тоже есть часть в этой награде. Так это мы должны понять. Вам, Шедерик, Валя, так вам на то, что вы лишь... Стоп, беседа.